Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня мы предлагаем вашему вниманию первую часть вечера беседы с Марией Валентиновной Шмайной, вдовой протоиерея Ильи Шмайна. 24 мая в рамках цикла встреч «Свидетели XX века. Новейшая история сквозь призму малоизвестных судеб выдающихся людей» к 85-летию со дня рождения протоиерея Ильи Шмайна прошел вечер беседы с Марией Валентиновной Шмайной. Видео этой беседы и ее текст можно найти в разделе «Мультимедиа» на сайте «Православие и мир». А мы предлагаем вам аудиовариант. Встреча с Марией Валентиновной, женой и верным другом протоиерея Ильи Шмайна, дала возможность узнать об их долгом совместном пути служения Богу и Церкви. Господь подарил им общение и дружбу со многими замечательными людьми – митрополитом Сурожским Антонием, исповедниками веры протоиереем Владимиром Смирновым и Сергеем Фуделем, протоиереями Николаем Ведерниковым и Александром Геронимусом, Григорием Померанцем, Никитой Струвы, Борисом Чичибабиным, Ольгой Седоковой и многими другими. Протоиерей Илья Шмайн, годы жизни 1930-2005, человек глубокой выстраданной веры и светлого радостного духа, всегда открытый к общению с теми, кто в евангельском смысле был ему ближним, то есть нуждался в непосредственной помощи словом и делом. Где бы ни оказывался отец Илья, вокруг него начинала кипеть жизнь, собирались неравнодушные люди, с которыми он щедро делился верой во Христа». Итак, первая часть воспоминаний Марии Валентиновны Шмайной.
Здравствуйте, мои дорогие. Вот. Ну, я очень опасаюсь, как бы вас не разочаровать, но, в общем, благословясь, как словами моего дорогого батюшки, эта встреча будет праздником нашей встречи на этой земле. В любом случае. Вот. Значит, я еще должна извиниться, что мне придется больше, чем нужно, говорить о себе. Потому что просто некоторые обстоятельства, которые мне кажутся важными для дальнейшего, ну, раз уж я заговорила, я должна вам тоже рассказать. Я, пожалуй, начну с того, с 44-го как раз пресловутого года. Мы вернулись в 43-м году из эвакуации. И вот летом 44-го года я бродила по нашей квартире, то есть по нашей коммуналке, и тосковала, находясь в переходном возрасте, как вы понимаете. И приставала к папе, который, отработавший полный рабочий день в военном авиационном институте, приходил домой, быстренько обедал и поворачивался в кабинет, то есть к стоявшему тут же столу, где он начинал переводить. Чтобы, будучи доктором наук и заведующим отделом, как-то прокормить свою семью. Вот. И я подошла к папе и сказала: «Папа, мне нечего читать». «Ну что ты», – сказал папа, – «такая большая библиотека, я уже все интересное прочла». Значит, походила, опять пришла к папе. И папа сказал, вдруг оживившись: «А ты читала эту книгу?» И он протянул руку, у него на столе стояла такая полочка, где были любимые книги. И там стояла синодальная Библия. Я сказала твердо: «Не читала». Папа подал мне Библию и сказал: «Вот, читай. Евангелие – это величайшая книга в мире». Я пошла в свою комнату и стала читать. Вот, начала я, как положено правильной девочке, с первой страницы. И стала читать Евангелие от Матфея. Причем я должна вам сказать, что почему-то необыкновенное волнение я испытала просто вот пока читала имена уже. И когда я дошла до молитвы Господней и стала читать «Отче наш», я почувствовала, что кто-то стоит рядом со мной. Вот прямо тут, вот слева. Вот я хочу сказать, что я никогда не была мистически настроенной девицей, никаких у меня не было предпосылок, никаких не было разговоров на эти темы даже в семье. Богом была культура. А тут вот и я почувствовала буквально, что у меня все волосы на голове встали дыбом. И я помчалась все к тому же папе с криком: «Папа, это же совсем не книга, это что-то совсем другое». Папа отложил ручку и так своим спокойным профессорским голосом начал говорить: «Ну, ты понимаешь, Машенька, я не во всем согласна с учением Христа». Вот он как бы требует от людей больше, чем возможно в человеческой природе. И я почувствовала, что я в первый раз в жизни не могу говорить с папой. И что вообще ни с кем нельзя об этом говорить. И я ушла и замкнулась в себе. И это была моя личная тайна и личная жизнь на долгие довольно годы. Никому я ни слова не сказала. Я стала читать Евангелие. Вот. И некоторые были такие моменты удивительные, потому что вскоре после того, как вот так стало, у меня одна необыкновенная мамина подруга ближайшая, которая моей рано умершей матери заменила мать во многом, она массу лет сидела в лагерях, перед самым началом войны вернулась, но у нее были, естественно, ограничения 101 километр, и она уехала в Загорск. А в Троице Сергиевой Лавре в то время помещался учительский институт. В этом институте наша Оля нашла себе, не то что нашла работу, она как бы поступила в этот институт учиться. Но это было очень своеобразное заведение. Значит, Оля Танхилевич преподавала там немецкий язык и основы философии, поскольку по профессии она была доктор философских наук. А немецкий язык был языком ее Бонны, поэтому она владела им как русским. А между прочим, кафедрой филологии заведовал профессор Сабуров по той же самой причине, только что вернувшись из лагеря, он сидел в этой же лавре. А кафедрой математики заведовал довольно известный в свое время математик профессор Кисин, который из тех же самых мест. Вот. И была такая у меня там, значит, компания. Я послала Олину дочку, которая была много младше нас, а теперь она монахиня в Австралии, престарела. Вот. И, значит, много бродила по лавре. И на могилах брошенных все же было полуразрушено. Я нашла крестик. Ну, такой обыкновенный нательный медный крестик. Я сделала такое изобретение. Я приколола его на английскую булавку и изнутри приколола к лифчику. Таким образом, при всех школьных осмотрах медицинских и прочих, я могла ни о чем не беспокоиться, всегда иметь на себя крест. Вот. Ну, это, собственно, все, что я хотела об этом первом периоде сказать, чтобы вам было понятно, что так я себе тихо и жила. Пока в один прекрасный день мой двоюродный брат и ближайший друг Сережа Житомирский не привел ко мне необыкновенного мальчика, про которого он мне долго рассказывал, какой у них в классе появился мальчик, который умнее, красивее и вообще во всех отношениях лучше всех на свете. Потом он принес мне фотографию, которую вы видели в кино, вот такая с уголочком, это он украл у Ильи и принес мне, чтобы я видела. И потом эта фотография у меня хранилась до самого возвращения Ильи из лагеря. Вот. И потом он его привел. И как бы, в общем, началась совершенно другая, новая жизнь. Пришел Илюша, и мы начали разговаривать, и оказалось, что у нас все взгляды общие, как ни странно. Вот. И, в общем, это было большое вдохновение. Илья немедленно отвел меня в свою компанию, в комнату Кузьмы, где все собирались. Я познакомилась со всеми этими прекрасными юношами. И дальше, ну, было полтора года такой насыщенного, вдохновенного общения. Как бы это сказать? Вот в «Охранной грамоте» у Пастернака очень хорошо описано, вот в точности так было и у нас, что все к ужасу домочадцев, считавшихся поголовными уничтожествами, мы бегали друг к другу сообщить последние истины в 2 часа ночи, в 5 утра, школа, там разные такие глупости и мелочи подобного рода были совершенно потеряны. Мы бродили по улицам и вдохновенно общались. У всех ребят были политических интересов, ни у кого не было. У всех были свои цели. Ну, отец Илья будущий был главный богоискатель. Он в то время открыл для себя идеализм, добывал где мог философов-идеалистов и читал Романа Ролана, который, как ни странно, служил для нас большим источником сведений о Боге. Других особенно не было. Вот. И проповедовал очень энергично своим друзьям и вообще всем, кто попадался под руку. Евгений Борисович Федоров мечтал стать писателем и уже тогда вел дневник такой литературный, который время от времени зачитывал нам кусками. Мы обсуждали литературное качество этого дневника. Николай Николаевич Смирнов мечтал стать композитором. Пока что родители его загнали, значит, в лаборанты в институте физическом, но он писал музыку. Ходило к нам, к Кузьме, очень много народу, потому что он был сирота, у него была комната своя, ну и потому что он был лидер по натуре отчасти. Вот. И сколько через нас протекло будущих художников, писателей и прочих великих людей, вы даже представить себе не можете. Но ребята были суровы. Большинство народу отметалось, как негодные. И действительно много чего обсуждали. Но надо сказать, что вот актуальные обсуждения, эти постановления журнала «Звезда» и «Ленинград», гонения на генетику, вот все такое. А раздельное обучение, которое тоже подвергалось нашему осуждению всеобщему, это уже организовал Феликс Карелин, вот, провокатор, который к нам пришел. И он очень умело пригласил ребят несколько раз всех в лес, в Сокольнический парк, точнее. И там они бурно все на свободе обсуждали, а на магнитофон все это записывалось. Это потом послужило материалом для обвинения. Прошло у нас вот такие интенсивные, около 2 лет. И затем ребят посадили. В то время довольно много как раз начали сажать, потому что, вот как уже говорилось, молодежь начала очень... Воздух свободы повеял. И, конечно, отозвалась в первую очередь университетская институтская молодежь, которая объединялась в маленькие группы. Вот на ИСТФАКе, на котором я потом училась, было такое громкое довольно дело Краснопесова, которые все были марксисты, но хотели, чтобы был правильный марксизм. Что, по-видимому, расценивалось как самое большое преступление. Ну вот. И, значит, ребята арестовали. Всех, кроме меня, потому что я была... Мне не было 16 лет, а уголовное преследование начиналось с 16. И вот в этот период я в горе и отчаянии бродила по Москве. Изобрела я к Николе в Хамовниках. А там на дверях была надвратная икона, где Христос держит Евангелие, и написано: «Придите ко мне все страждающиеся и обремененные». Я, значит, это прочла и пошла. Но только я зашла в Хамовники, мне что-то не очень понравилось, я чего-то там испугалась. В общем, я пошла к Илье Обыденному, который был поблизости. И там я пришла, служба только что кончилась, священник переоделся, вышел из алтаря, старенький священник. Я подошла к нему, и сказала ему без всяких околичностей: «Я хочу креститься». Он очень ласково меня спокойно выслушал, сказал: «Знаете, мы здесь не будем разговаривать, пойдемте в церковь, в наш домик приходский». Повел меня в приходский домик, стал спрашивать: «А ваши родители знают, что вы хотите креститься?» «Нет, я им еще не говорила». «Угу. А вы знаете, я бы сказала». «А почему вы хотите креститься?» «Ну, я как могла изложила». «Вы знаете, сейчас такое время, — сказал он, — что не очень хорошо, чтобы знали о том, что вы крестились. Вот вас могут из комсомола выгнать». Я гордо сказала: «Я в комсомол не вступала». «Ну, все равно, знаете, вот, в общем, лучше я не буду вас регистрировать. Вы приходите завтра утром ко мне вот сюда в домик перед службой, и мы с вами все это сделаем». И на следующий день я пришла к нему утром, и он меня быстренько исповедовал. Потом говорит: «А кто у вас крестная мать?» А я не знала, что бывает крестная. Вообще ничего не знала, понимаете. «Меня нет». «А, ну ничего, ничего, не пугайтесь, баба Настя». Появилась баба Настя с тряпкой и с ведром. «Ты будешь крестная». Она покивала. Он меня, значит, окрестил, обливши водой из ковшика на раковину тут же. Вот, и сказал: «Ну хорошо, в воскресенье приходите причаститься». Что это значит, я тоже не знаю. Вот, и я, значит, в указанный день пришла в храм и увидела, что посреди церкви стоит гроб, а в гробу лежит этот самый священник. Вот, и я не знала, что дальше делать. Ничего не знала, вот, понимаете. Вот, я стала ходить в церковь, вот к этому самому неведенному, очень аккуратно. Но я приходила, как я теперь понимаю, где-то в середине службы, вставала в углу возле иконы нечаянной радости, которая мне почему-то особенно нравилась, и стояла возле нее и молилась некоторое время с увлечением. Потом, не зная, когда и как кончается служба, так же тихо уходила. И так продолжалось много лет подряд. Вот такая была моя церковная жизнь. Ну вот. Потом надо рассказать про свидание. Впрочем, вы про него уже более-менее слышали, видели, но я все-таки немножко расскажу. Значит, я стала переписываться аккуратно с отцом, будущим отцом, с Ильей. Ему полагалось 2 письма в месяц. Я договорилась с его мамой. Одно письмо писала она, а другое я. И то же самое с посылками. Одну посылку посылала его мама, а другую посылала я. Вот. Это было такое святое дело. Не такое уж простое, потому что 8 килограмм. Казенный ящик весит много, поэтому надо было ехать на Даниловский рынок. Там покупались сбитые из фанеры там отдельные ящики, которые весили на 2 килограмма меньше. В них набивалось все, что можно полезное. Сало, копченая твердая колбаса. Все дырки и ямки забивались чесноком для витаминизации. И потом, значит, надо было ехать в... Посылки продуктовые были запрещены из Москвы. Но было одно место, в которое было известно всем, у кого кто-то сидел. Это было Раменское. Туда надо было переться с этой посылкой, переходить через высоченный мост, спускаться вниз. Потом класть на свой ящик 3 рубля, и посылка уходила в лодке. Вот. Так я эти годы все правильно делала. А когда товарищ Сталин скончался благополучно, то тут же стали появляться явные признаки облегчения, как вы понимаете. Вот. И в какой-то момент я решила поехать к Илье в лагерь. Набила большой чемодан продуктов, купила в Елисеевском магазине впервые появившийся тогда ананас огромный. А все меня спрашивали, не выжила ли я из ума, зачем мне нужен ананас, но я хотела ананас. И купила ей гитару. Илья всю жизнь мечтал стать музыкантом профессиональным, но никак ему это не удавалось, власть была против. И он в лагере, у него появился замечательный друг, необыкновенный человек, такой был Владимир Кузьмич Староверов. Он был прекрасный скрипач, очень образованный музыкант, много старших людей, он уже был профессором какой-то музыкальном заведении до посадки. Вот. Ну, я потом еще про него немножко вам расскажу обязательно. Вот. И он стал с Ильей заниматься, и я начал понемножку сочинять музыку. А какой инструмент можно? В общем, я купила гитару. И купила самоучитель для игр на гитаре. И так, вооружившись, поехала. Тут маленькая пасхальная история, так сказать, которую я не могу пропустить. Когда начали выпускать по амнистии после смерти Сталина, Илья стал посылать к нам домой разных знакомых с письмами и кому негде жить. И в один прекрасный день к нам приехал такой местный из Коми мастер леса, которому нужно было... В лагере он работал, но вольнонаемный. Ему нужно было провести отпуск в Москве. И он у нас прожил 2 недели. Ничего в нем неприятного, неинтересного не было, но он влюбился в папину логарифмическую линейку, которую папа привез из Берлина в 1931 году. И очень ею дорожил. И он все время говорил про эту линейку. И, наконец, папа не вынес и подарил ему линейку. И он с ней мирно уехал назад. И вот, значит, я приехала в лагерь, пошла в Вятки, тогда Кирове, в главное управление лагерей, пробилась к начальнику лагеря главному и говорю, вот я хочу навестить такого-то вашего заключенного. А кем он вам приходится? Я говорю, мужем. Как мужу? Дайте паспорт. Я даю паспорт, он говорит, вы какие мне пустяки рассказываете? Во-первых, никакого штампа у вас нет, во-вторых, вам было 15 лет, когда его посадили. Значит, я говорю, ну, невеста, а такой категории у нас нет. И он меня, значит, выгнал. Я вылезла на крыльцо и села рыдать. Ну, что еще можно было придумать, да. Сижу на чемодане и рыдаю. Вдруг подходит ко мне этот самый мастер леса. Только уже в полной форме, с погонами, в фуражке, все как надо. И говорит, это вы, здрасте, что тут делаете, чего вы плачете? Я говорю, вот. И сложил ему все. О, какие пустяки. Он зашел к начальнику в кабинет и через 2 минуты вынес мне пропуск с разрешением на 2 часа свидания. Ну, пока, значит, это все меня мариновали, стало уже темно. А там внутри лагеря такая ветка маленькая. Ходила овечка-паровозик между лагпунктами. Значит, мне говорит, ну, придется вам до завтра ждать где-то. Он говорит, а значит, что вы попроситесь на паровоз. И меня погрузили на паровоз с гитарой моей и чемоданом. И тут же прошел, оказывается, слух, чего я не знала. Ну, в лагере все, как в деревне, понимаете? Что приехала артистка из Москвы, которая будет песню петь. И поэтому, значит, меня очень любезно посадили, провезли. Вылезла я ночью, меня сгрузили, тьма. Я сама уже все тоже покрыта углем и все. И стою, и опять же не знаю, что делать. Вдруг подкатывает какой-то уголовник с тачкой и говорит, чемодан клади на тачку. Поехали. Я безропотно положила чемодан, и он поехал. Я за ним, значит, трусцой побежала. Значит, привезли меня, привел он меня в барак пожарников. Пожарники – это уголовники, которые получили право на свободное хождение за зону. И поэтому у них в бараке можно переночевать. Вот я вхожу, значит, можете себе представить, 10 кроватей, и на каждой сидит бритый, угрожающего вида урка. Одна кровать свободная. Я, значит, стою возле кровати, переминаюсь и не знаю, как быть дальше. Один мне так ободряюще говорит, вас, наверное, смущает, что просто не желтые. Вы, говорит, не смущайтесь, это ничего, это они от кипячения желтые, мы вам чистые постелили. значит, благословясь, стала укладываться. Они все 9 человек деликатно отвернулись. И я легла, и, будучи уставшей, уснула мирно. Утром просыпаюсь, мои уголовники все уже встали, стоят, и, значит, принесли мне стакан чаю и пайку хлеба. Попейте перед тем, как выходить. Полное почтение, понимаете? Вот, ну и потом я, значит, встала и пошла к начальнику УЛПа. Но начальник УЛПа ко мне не вышел. Вышла его супруга в черном шелковом халате с хризантемами. Но маникюренная, такая вся завитая, она взяла 2 пальчиками мое разрешение и вынесла мне его за подписью, что я могу. И я, значит, пошла на зону. Вот и туда мне вывели, ну и вот вы уже слышали, я говорила, как получилось все очень удивительно, потому что начальник потом пришел ко мне знакомиться. Вообще любопытство было, конечно, огромное. Мы с Ильей сидели вдвоем, каждые 20 минут открывалась дверь, и кто-нибудь входил, как бы по своему делу, но знакомился. Это была комната при вахте, то есть все время входили и выходили зэки, стояли 2 охранника, которые их осматривали, и все время висел мат такой, о каком я вообще не имела представления. То есть меня даже заинтересовало, так сказать, филологически, что они употребляли все время несколько слов всего. Глаголов было ровно 2. Ну и остальных слов было очень мало. Но каким-то образом меня заинтересовало, как они друг друга понимают. Но они все друг друга прекрасно понимали. Вот Илюша очень, конечно, страдал и стеснялся передо мной. Но... Ничего. А начальник УЛПа, когда пришел, он сказал: «Как же ты девушку принимаешь? Ты бы хоть постель послал». И я был отправлен в зону за, значит, постелью, которую он судорожно затолкал куда подальше. И мы остались, значит, вдвоем, и целые сутки нас никто не трогал. Вот я перезнакомилась с разными замечательными людьми, которые приходили знакомиться. Некоторые очень смешные были. Например, был такой поэт Агапов, который сочинил песню, самую популярную песню времен войны, «Темная ночь, только пули свистят по степи». И он так мне это рекомендовался. Я автор песни. Вот. Потом пришел некий очень забавный человечек, я фамилию его по склерозу забыла, неважно. Он активировался так: «Я бывший редактор газеты «Красный Крым», впоследствии «Красная Татария», а ныне зэк там номер такой-то». Ну и так далее. Были врачи замечательные такие. В общем, много всякого народа. Вот. И так мы расстались. Я поехала домой. Да, еще должна сказать, что ананас за себя постоял. Я взял его в барак. И на 30 человек его разделили, все съели по куску и поздравили Илюшу с невестой. Вот, и потом я мирно поехала домой. Но вот когда я из лагеря погрузилась в обыкновенный поезд пассажирский, то там в купе ехали господа офицеры. И тут мне пришлось бежать в купе к проводнику и там спасаться. Такая история, значит, у него... свидания. Потом вскоре начались переследствия, и ребят вернули. Я была в экспедиции, когда их выпустили. Мне послали телеграмму, я, значит, приехала в Москву. Прославился очередной раз Женя Федоров, который, когда его пришли освобождать, сказал, что он не может сейчас освобождаться, потому что он записался к зубному на завтра. И вышел на день позже. Пломбировал зуб. Но Женя вообще отличался. А когда их, когда во время следствия, следователь хотел его стукнуть и замахнулся на Женю кулаком. А Женя поймал его руку и не дал себя стукнуть. И следователь, значит, закричал: «Руку сломала, мерзавец!» И я отправил его в карцер. И Женя недельку посидел в карцере. Но вот как бы вам хочется рассказать. Когда я его стала спрашивать про этот геройский подвиг, он поморщился и сказал: да ну, пустяки, просто мне сказали, что сейчас не бьют, поэтому я был такой храбрый. Неизвестно, как бы я себя повел, потому что через несколько дней, после того, как я вышел из карцера, одного из наших моих сокамерников принесли избитого до полусмерти, окровавленного, еле живого в камеру. И как я пока за ним ухаживал, я стал сомневаться в собственном героизме. Вот. Но на самом деле он был такой. Вот. Вообще, очень хочется много рассказать, и невозможно. Потому что это одно тянет за собой другое. Вот. В общем, ее выпустили. Ребят тоже все стали вырастать в новую жизнь. Вырастали довольно трудно. Ну, надо было искать работу. Надо было начинать жизнь, учиться. Илью забрали, он только начал. Он не успел сдать первую сессию на мехмате. И его не хотели восстанавливать. Так что я даже ходила с ним вместе к проректору. И как, потому что он сам плохо про себя излагал. Я подслушивала под дверью, я, значит, ворвалась в нужный момент и произнесла речь. И его, в общем, взяли обратно. Вот. Ну и, в общем, как-то все потихоньку образовывалось. Ну, если говорить, значит, о нашей главной линии, да, я, конечно, Илье сразу рассказала про то, что я крестилась. А еще в лагерь я ему прислала Евангелие. Самое первое поехала в лагерь его мама, и она повезла от меня Евангелие. Ну, и оно стало в жизни отца Ильи, конечно, главное, сразу же. Вот. Потом у него еще было общение. Там был священник, которого звали Моторин, я запомнила его фамилию. Он был уже очень немолодой, седобородый, седовласый. Ему разрешили в виде исключения. Все-таки какие-то у них чувства даже у гибистов, видимо, хранились несколько. Ему разрешили, главное, ношение шляпы. И он ходил бородатый, с длинными седыми волосами, большой такой широкополой черной священнической шляпе. И вот это Илья присутствовал. Значит, после работы кто-то бродит еще возле бараков и прогуливается Моторин. А навстречу идут несколько блатных, ну, такие уже покурившие планчику, бодрые. Шумят и, значит, куражатся. И старший из них подошел к Моторину, со всего маху сшиб с него с головы шляпу. А он говорит: подними шляпу. Подними шляпу, пожалеешь. На брюхе приползешь. И с этим они бодро пошли дальше. Не прошло буквально 5 минут, потому что я еще оставался во дворе, да и народу я стоял. Идут двое сотоварищей и волокут этого самого героя под руки с двух сторон. Идти он не может, его парализовало. Да, и, значит, а этот самый, значит, пахан голосит: прости, батюшка, прости, и головой в землю тыкается. Ну вот, значит, тот абсолютно нисколько не изменился в лице, и так спокойно ему сказал: вот видишь, больше не греши.
Вы слушали первую часть аудиоверсии «Вечера беседы» с Марией Валентиновной Шмайной, вдовой протоиерея Ильи Шмайна. Видео этой беседы, а также ее текст можно найти в разделе «Мультимедиа» на сайте «Православие и мир». Продолжение слушайте в следующем обзоре прессы. И на этом я прощаюсь с вами. До следующих встреч. Спаси и сохрани вас Господь.